Добрый день или добрый вечер, Мирьям. Добрый вечер всем присутствующим. Гудмоэд, Моадим Лесимха, Хагим Узманин Сасон. Поздравляю всех с праздником Песах, с Хагом Ацот и желаю всем счастья и здоровья. Я не знаю, как меня слышно, стоит ли мне что-нибудь увеличить или уменьшить.
Вас прекрасно слышно.
Замечательно. Видно. Тогда в первую очередь, с вашего разрешения, Мирьям, позвольте мне выразить глубокую признательность Рав Цви Патласу, которого я тоже только что слушал и с удовольствием слушаю, и с удовольствием читаю его переводы и его книги. Рав Цви, большое вам спасибо в первую очередь за вашу душевную доброту, за ваше тепло. Мне кажется, подсознательно это производит невероятный эффект на всех ваших зрителей и слушателей. Спасибо большое. Дорогие друзья, после долгого сжатия руки Мирьям на моей шее, я согласился участвовать в этом грандиозном проекте. Немножко, честно говоря, для меня это непривычно, потому что я стараюсь обычно держать все свои изучения, которые я делаю своими группами, друзьями, частным образом, и не выхожу на широкую публику. Посмотрим, как получится. Тема, которую я предложил уважаемый Мирьям, и предлагаю вам, она, с одной стороны, конечно же, относится к празднику Песах напрямую, но, с другой стороны, она относится к каждому из нас в том плане, что реальный еврей, живущий в этом мире, так или иначе сталкивается с какой-то культурой народов, которые окружают его. Вот каково отношение этого еврея, который хочет остаться евреем и быть евреем, к культуре, которая окружает нас? Вот типичный пример. Мы с вами сейчас на еврейской платформе обсуждаем еврейские темы, причем делаем это на русском языке. И это, в принципе, тоже интересный вопрос. Для нас этот язык в данном случае к пониманию в силу нашего воспитания ближе. Вот эта вот идея, которая, в принципе, она не нова, она очень древняя, и она, может быть, даст нам какой-то взгляд наших мудрецов на то, как должен относиться еврей, который хочет остаться евреем, в культуре народов, иногда доминантной культуре народов, окружающей. Ну, начнем, как говорится, с Песаха. Песах, если те из вас, кто смотрели выставленные на Толадот анализы пасхальной ограды, которые я сделал по книге своего учителя, доктора Хайма Гугенхаймера, там показывается, в принципе, очень многие авторы показывают похожесть некоторую седера со стандартным симпозиумом, как это производилось в греко-римские времена. Возлежание налево, название комнаты, траклин, триклиниум, где это все происходило, способ, как это происходит, и даже, может быть, сам порядок выпивания 4 бокалов и так далее. Единственное, что все нееврейское из этого скелета убрано и наполнено гимнами во славу Всевышнего, молитвами за еврейский народ, благодарностью Всевышнему и так далее. Вот такая вещь в конце нашего Песаха у нас появляется термин, очень интересный термин, который отец из всех законов, которые есть, говорит своему мудрому сыну. Обратите внимание, что он ему, мудрый сын спрашивает его фактически про всю Тору. Он ему говорит, что законы, хуким, эдот, хуким, шпатим, ашерцы вашем алкейну, этхем, в Торе написано, или вот тану, как в древних годах было написано. И отец отвечает ему, ты, говорит, ему скажи законы Песаха, что мы не заканчиваем Песах афикоман. Эйн мафтир нахара Песах афикоман. Мафтирим – это то же самое слово, как слово автора, он у них от слова «патур» происходит. То есть мы освобождаемся от обязанности, в данном случае религиозной обязанности, выполнив что-то. Вот у нас есть обязанность чтения Сефер Торы. Мы читаем после нее книги пророков, называется Гавтара. Мы таким образом освободили себя от обязанностей, то есть мы закончили, завершили, исполнили прочтение, публичное прочтение святых книг. То же самое вот от этого слова происходит в Агаде Эйн-Мафтирин. Мы не завершаем, не заканчиваем, не освобождаем себя от обязанностей проведения Песаха. Афикоман. Мы в действительности неким образом утеряли изначальный смысл этого слова, потому что как-то вот так вот по дороге появились всякие фольклорные народные этимологии, что это слово означает по месту проживания евреев в Вавилонии. Действительно, и слава Богу, что мы потеряли и забыли этот термин, потому что он ничего хорошего не означает. Дело в том, что мы сейчас относим слово «афикуман» к куску мацы, который мы едим, чтобы у нас остался запах Песаха, вкус Песаха остался после праздника. Но если мы посмотрим в талмудическую литературу, то там афикуману даются различные интерпретации. Первое в Иерусалимском Талмуде это Раби Хио говорит, и в Вавилонском Талмуде это же мнение цитирует его племянник Рав. Он говорит, что афикоман это когда человек не может, не имеет права отмечать праздник Песах в одной компании, потом после этой компании пойти в другую компанию и продолжать там гулять. Кстати, Рав Колонимус из Рима, он открыто говорит, что на греческом языке афикоман означает что-то. Ну, это, в принципе, не совсем так. Если мы возьмем то, что нам говорит Раби Хия и Рав, и переведем это на греческий язык назад, то мы увидим, что это слово на их языке означает эпикомион. Эпикомион – это после греческих, римских посиделовок, их симпозиумы переходили в не совсем хорошее поведение. Пьянка, гудеж, заходили женщины с низкой социальной ответственностью, флейтистки. Все это нарисовано на их вазах, все это открыто, они не скрывали эти вещи. Поведение было нехорошее. После обеденный кудеж. Что-то подобное. У нас есть другое мнение в Иерусалимском Талмуде. Говорит Раби Симон. Очень интересное греческое имя. Греческий вариант еврейского имени. Раби Симон. Он говорит, кол миней земер, всякие песнопения. Это правильнее объяснили Ильф и Петров в своей книге «12 стульев» от имени старушек дома для престарелых. Сейчас нажрутся, станут песни орать. А вот Паша Емельевич опять сегодня, вот увидите, сегодня ночью опять пьяный придут. Вот эта вот часть греко-римской культуры после проведения какого-нибудь официального торжества и банкета заканчивалось оно это. Ну вот что-то вроде как из известной нам с вами культуры нашего детства и юности. Очень часто свадьбы заканчивались драками и поножовщинами. Вот что-то очень похожее, бесконтрольное происходило на симпозиумах греко-римских официальных банкетах. И вот это называлось эпикомион. И вот это говорит отец своему сыну. Эй, мафтири на харапесах эпикомион. Мы не имеем права этого делать. Это подметил великий еврейский раввин Рав Моше Шрайбер, то есть Хатам Софер, известный нам раввин из Братиславы, из Пресбурга, который говорит, что этот хахам, это тот хахам, который стремится ко всяким хохмам. То есть он не просто хахам в Торе, он стремится к хохма, которая не только хохма Торы, а тоже общечеловеческой хохма, греческой. Поэтому отцу надо, отец должен предупредить этого сына: сынок, ты вот изучаешь какую-то греческую мудрость и так далее, будь осторожен. В этой культуре есть вещи, которые не имеют никакого места в еврейском доме, за еврейским столом. Поэтому именно этому сыну отец говорит: «Эйн мафтирина харапеса хафикоман». Если ты даже и увидишь какие-то похожести в проведении седера с официальными торжественными банкетами того времени, «Дней хорин», то, что говорит Гемара, оба Талмуда говорят, проводить ее надо по манере «Дней хорин», то есть во времена Мишны это были римские граждане. Ни в коем случае не копируй афикоман, который они делают. Вот это вот такая вот прослойка, касающаяся пасхальной идеи и ее связи с культурой того времени. То есть, с одной стороны, мы видим, что наши мудрецы ни в коем случае не противились перенимать у культуры, доминантной культуры, находящейся вокруг них, некую идею, некую структуру для того, чтобы употреблять ее для служения Всевышнему. При этом наши мудрецы прекрасно понимали, что вместе с этой культурой идет, как говорится, и многие вещи, которые не имеют права находиться в еврейском доме, рядом с евреем вообще. Поэтому необходимы были всегда некие фильтры для вот этой вот окружающей культуры. Интересно заметить, что отношение еврейской культуры, бесспорно, очень-очень сильной, и отношение в то время греческой культуры, оно было не всегда гладким и не всегда враждебным. Мы все вспоминаем на Хануку конфликт, который произошел между эллинистическим миром и еврейским народом. Причем он начался как внутриеврейский конфликт. Просто одна из сторон попросила не еврейского царя, а помощи. Конфликт, бесспорно, был внутриеврейский. Но я бы хотел показать, что в празднике Песах существует другая сторона отношений этих культур. Когда еврейский праздник исхода из Египта, в принципе, пользуется структурой культуры, которая окружает еврейский народ, греко-римской культуры. Даже, наверное, вернее сказать, что больше римской, чем греческой. Дело в том, что греки, и это, наверное, передалось каким-то образом нам тоже в древности и запечатлилось в наших книгах в какой-то степени того периода, греки очень негативно относились к женщинам. Просто до безобразия негативно. Аристотель, вообще не скрывая это, пишет, что женщина – это дефективный человек. Они на свои официальные серьезные банкеты женщин не пускали. Только в конце на этот афикоман приходили сомнительные женщины. А так не пускали. Хорошо, если приходили женщины. Поведение, которое у них было по отношению к женщинам, просто ну, недостойное. И это отразилось вообще на всей западной культуре в конечном счете. Они не допускали женщин к управлению обществом, они не допускали женщин к образованию. И это выразилось так или иначе во многих вещах. Слава Богу, человечество сбросило с себя всю эту нееврейскую вещь. И, допустим, Раби Йешуа бен Леви говорит, что женщины должны участвовать на седере, тоже они часть этого неса. То есть это явно против эллинистической культуры того времени, то, что говорит Раби Йешуа бен Леви, женщины должны сидеть и четыре стакана пить и так далее. Римляне, в отличие от греков, женщин как раз пускали на своей паре, то есть они довольно более серьезную роль занимали. Мы даже видим, что женщины в Римской империи были теми, римлянки, которые, кстати, потом стали генетическими матерями очень большого количества европейских евреев сегодняшних проживающих. Эти римлянки в Талмуде часто называются матронитас, матроны, крупные аристократические римские женщины, которые покровительствовали еврейским общинам. У нас постоянно какие-нибудь раввины разговаривают с какими-то матронитами в Талмуде. Это матери еврейской общины. Они спонсировали ее, они покровительствовали. Очень часто переходили в иудаизм этих женщин. Довольно активный образ жизни занимали. Так или иначе, тоже греки, у них основной выпивка у них была после окончания их банкета. Там они просто бочки разводили, громадные кувшины, шуровали. Римляне пили до еды, во время еды и после еды. Вот мы видим в нашем седре тоже, в принципе, структура более-менее такая. Смотрите, я хочу поделиться с вами, если пока все, что я сказал, не вызывает никаких протестов, я пока только цитировал более-менее, в принципе, еврейские источники, хочу процитировать вам еще один еврейский источник. Еврейский источник, ну, Талмуд. Говорит Талмуд в Масехет Сота. Мы может, не всегда изучаем этот Талмуд, но Талмуд говорит, что вот когда был полемус шельтитус, это не полемика с Титом, это война с Титом. Имеется в виду, когда осада Иерусалима была, запретили евреи, гзера сделали мудрецы, чтобы не изучали наши дети, чтобы детей не изучать греческому языку. Говорит Талмуд, извините меня, война с Титом, это значит 69-й год, разрушение Иерусалима и храма. Что вы говорите? У нас за 100 лет до этого, когда два хашманеевских брата воевали друг с другом, более 100 лет до этого, два хашманеевских брата воевали друг с другом, если вы помните эту историю, что там внутри были евреи, наружу были евреи, там покупали для пасхальной, спускали корзину с золотыми монетами, и им давали ягненка, чтобы они жертву могли приносить. И там товарищ один, сведущий в греческой мудрости, посоветовал им прекратить это, и они подложили свинью, извините за выражение, по известным русской пословице. Так там написано, говорит Талмуд, там уже написано, что сказали, проклят тот человек, кто учит своего сына греческой мудрости. Говорит Талмуд, да, греческую мудрость тогда, в конце периода хашмонеев запретили, уже сказали, не учите детей. А язык запретили изучать во времена разрушения храма. После этого Гемара говорит, ну извините, вам так кажется, что все так просто, но мы видим более позднюю ситуацию. Мы видим, что Раби Иуда Ганаси, тот, в ком соединяется Тора и величие, Раби Иуда Ганаси говорит мудрецам Талмуда. Дорогие слушатели и зрители, обратите внимание на эти слова. Зачем вы разговариваете на языке сурсит? Сурсит – это диалект арамейского языка, на котором написан Иерусалимский Талмуд, палестинский арамейский язык, он называется в академических кругах. Зачем вы на нем разговариваете? Или разговариваете на иврите, или разговариваете на греческом. Вот очень интересный взгляд на вещи. Мы видим, что еврейский народ того времени на сотни лет после этого бесспорно не прислушивался к Раби Иуда Ганаси. Арамейский диалект оставался главным языком там. Греческий постепенно уходил. Иврит тоже как-то только для грамотных людей. Он то же самое говорит про Вавилон. Он говорит, зачем вы говорите на арамейском языке? То есть там это вавилонский арамейский язык. Он говорит, зачем вы на нем говорите? Или разговариваете на лашон ха-кодеш, на иврите, или на фарси, или на иранском языке. В итоге в еврейской истории так и произошло. Ашкеназские евреи выбрали себе такой сначала романс, итальяно-французский древний язык, вариант с ивритом вместе. Это был язык ашкеназских евреев, они следовали тому, что говорил Раби Иуда Ганаси. Потом у них стал язык 14 века немецкий, Mitteldeutsch, с еврейскими словами превратился в язык, называемый идиш сегодня. Ну, потом славянские слова добавились и так далее. А вот сефардские евреи то же самое сделали с языком своего времени, испанским. Сделали его, кастильский диалект превратили в ладино. А бухарские евреи сделали чисто по указанию Раби Иуда Анаси и воспользовались языком фарси, лашона кодыш, сделали свой вариант языка. То же самое игорские евреи, и иранские евреи и так далее. То есть мы адаптируем язык людей вокруг нас. В какой степени при этом мы адаптируем все остальное? И в какой степени мы имеем право адаптировать все остальное? Я знаю, что большинство людей на этих уроках это наши святые женщины. Я часто присутствую на этих уроках, иногда я прохожу и смотрю, кто присутствует. Чаще всего женщины. И для меня это не удивительно. Наши мудрецы в Талмуде говорили, что все, что мужчины уничтожали, золотой телец, не захотели в Израиль заходить, все грехи в пустыне, которые были, женщины все это исправляли. И, как говорят наши мудрецы, Бесхут нашим цотканьот не голова тен мисраим, благодаря праведности наших женщин вышли наши працы из Египта. Поэтому кол даваршим душа везде, где больше святости, это всегда так, женщин всегда больше. Этому не надо удивляться, так оно и есть. В любом случае, женщина-воспитательница еврейских детей, в какой степени она начинает ставить фильтры, которые позволят ее детям быть защищенными от нееврейского влияния. Очень, очень интересная вещь. Я приведу вам несколько примеров талмудических времен, которые приняты Талмудом. Смотрите. У нас в Талмуде есть вещь, называется Миньян Штарот. Это официальный отчет лет по еврейскому календарю. Да, по еврейскому календарю в Талмуде все документы должны были отчитываться от какой-то эпохи. Ни с этой эры или той нашей, не нашей эры, и никакого сотворения мира, естественно, никто не пользуется. В Талмуде общепринятая эпоха, это называется Миньян Штарот, это Анно Грекарум, это основание Селевкидской империи. Это была эпоха, которую абсолютно все эллинистические государства пользовались. И евреи в том числе. То есть то, что мы сейчас этой эрой, не этой эрой, с таким как-то со скрежетом в сердце пользуемся, наши предки основания Селевкидской империи пользовались как эпоха, как узаконена, как официальная вещь в Аллахе. Йеменские евреи до 20 века это пользовались. До 8-9 века евреи вообще сотворением мира никакой эпохой не пользовались, а пользовались вот этой вещью. То есть эпоха, имена. Мы все знаем имена Гирканус, что это понятно, с Туркмении, Эрия, в Северном Иране, Туркмении, Гиркания называется, Волков переводится на наше имя. Мы, понятно, все знаем, что Антигонус, Бехор, скорее всего, первый кровь, или Байтус, Эзра, Эзра стали Байтусы, Антигонус. Бахоры стали антигонусами. Имена начали переходить. Амар Рав Александрий, у нас есть Рав Александрий, очень такое вот еврейское имя тоже. Это все было принято нормально. Но стоит ли мне говорить, что такие имена, как Раби Арфон, у нас в ешивах, нас, к сожалению, этому не учат, может, даже и правильно делают, но это греческое имя Трифон. Очень известное нам в русском языке. Трифон очень популярное имя. Оно произносится Тарфон по-еврейски, но это греческое имя у этого Коэна, очень великого мудреца было. Все эти Авдими, это Эудемион, тоже довольно греческое имя. У нас есть товарищ Нагдимон Бен-Гурион, богатый человек такой. Никодемион, это греческое имя тоже. Те, которые эллинизированные люди, которые переходили в иудаизм, интересно тоже, они не меняли своих имен. Гелений, женщина, царица Адиабена, перешла в иудаизм, осталась тетей Леной, она не поменяла своего имени. Ее сын, мы его Мунбаз называем в европейском диалекте нашем, Монобазус, первый или единственный, кто говорит, для царя очень хорошее имя, греческое имя, он не поменял его, став евреем. Даже латинские имена, мы видим, не меняют при переходе на в иудаизм. У нас есть известный римлянин, он называется Акила, что значит орел на латинском языке. Вот такой вот орленок. Онкилус мы его называем в нашем варианте. Вот он не поменял своего имени. У Раби Мейера есть ученик Сумхус, мы его называем в Талмуде, большой мудрец, это Симахус, греческое имя, тоже все очень даже нормально. То есть такие вещи случаются на имена. Дальше, в самой интерпретации Торы, допустим, Этрог, одно из, я не знаю, можно ли это доказательством назвать, но одно из вещей в Масехет Суккот, что говорит Талмуд, что Этрог, это и есть приэцгадар, которым говорит Тора, плод великолепного дерева, которым говорит Тора, слово гадар, а бен Азай, который очень серьезный раввин, я не понимаю, может, он саркастически это говорил, может, он шутил, но он говорит это слово, надо с греческого переводить. Гидор на греческом, ну, то, что гидро по-русски, это вода. Гидор на греческом это вода, это дерево, растущее у воды. Другой вариант, у нас есть Яков Авину, у него умирает кормилица его мамы, Двора, и он ее хоронит под деревом и называет это дерево Алон-Бахут. Алон-Бахут, ну Алон это понятно, это так же как Илана, Илан, дерево, дерево плача. Но Гемара говорит, намекает нам, что в это время умерла его мама тоже. Откуда мы это знаем? А дело в том, что говорит, надо слово Алон переводить с греческого. Алон это значит другой на греческом. Так переводит этот аллегорический перевод такой этой строчки в Торе. Алон Бахут, другой плач, что его мама тоже умерла. То есть вы видите, для аллегорических интерпретаций тоже наши мудрецы используют греческий язык. Это, то есть в ешивах детей этому учили. Другая вещь, которой мы дышим просто, мы дышим, мы вот так вот пьем это ежедневно, эту воду. Гематрия это тоже греческое изобретение. Я знаю, для многих из вас, может быть, это гром среди ясного неба или там нож в сердце и так далее. Вдохните глубоко и не нервничайте в этом отношении, ничего в этом. Дело в том, что как эта гематрия появилась? Дело в том, что в Александрии, в Птолемеевской, нужно было хорошую систему цифр разработать. Понятно, арабских цифр там не было, у них было что-то подобие римских цифр до этого. Считать было страшно, неудобно. И тамошний Птолемей, один из них, потребовал математиков, чтобы разработали хорошую цифровую систему. И было несколько вариантов предложено, это где-то 2-3 век до этой эры. И один из вариантов Александрийский был использовать вот буквы под это дело. И именно этот вариант с его греческим названием гематрия тоже у евреев потом, а мы его используем налево-направо в интерпретации. Но это относительно недавний. Кстати, тоже только агадический способ интерпретации Торы. То есть мы видим вот так вот идет это налево-направо. Я могу продолжать и дальше перечислять влияние культуры, окружающей евреев, на евреев. В принципе, каждый из нас, который честен со своим сердцем, может посмотреть на самого себя или на саму себя и увидеть, в какой степени мы, евреи, настоящие, которые избрали для себя путь служить Всевышнему через Тору и Мицвот, в какой степени мы используем культуры вокруг нас в нашей жизни. Ну, чтобы не было все так, как говорится, печально и глумливо, процесс шел в обратном направлении тоже и довольно сильно. Стоит ли мне вам говорить, дорогие слушатели и зрители, что влияние евреев на эллинистический мир было не меньше? Стоит ли мне упоминать вам, что в это время при столкновении эллинистической культуры с еврейской культурой этот период наблюдается очень интересный процесс у эллинистической культуры. То есть не только у греков, да не греки важно, сирийцы, которые приняли эллинистическую культуру, парфяне, я не знаю, предки таджиков и персов и так далее, они все исповедовали эту культуру, Египте там и так далее. Это не сами греки тут проблема, а эллинистическая культура важнее. У них происходит коллапс их мировоззрения религиозного, как только они сталкиваются с чем-то, что намного сильнее продвинуть, чем то, что у них. Допустим, все народы мира сегодня используют семидневную неделю. Это еврейский подарок человечеству. Не было никакого народа до евреев с семидневным циклом. Этот цикл не подходит ни под какие астрономические вещи. Семидневная неделя, которую в итоге приняли абсолютно все, подарок еврея человеческой цивилизации. Стоит ли даже говорить о том, что 10% Римской империи в той или иной форме исповедовала иудаизм или каким-то образом пыталась какие-то еврейские традиции проводить в жизни. Иосиф Флавий рапортует это, и впервые я услышал это от моего друга и учителя Рава Гедалии Шестака, и поэтому ему в первую очередь большое спасибо за это. Иосиф Флавий говорит, в Дамаске нету семьи, чтобы семьи всего города, там сирийцы жили, которые в пятницу свечки не зажигают субботу. Это как раз женская задача еврейских женщин. А тут не еврейский город шурует такую вещь. То есть это написано, что на лекции Филона Александрийского, очень религиозного еврея, цадукейца, правда, но очень религиозного еврея, в Александрии приходили сотни неевреев. Именно на эту почву потом упали самая известная некая, не знаю, можно ли назвать ее амалькамой, но результат взаимодействия эллинистической и еврейской культуры – это христианство. По мнению моих учителей, и я, в принципе, не нашел ничего, чтобы противоречить им, христианство в намного большей степени продукт эллинизма и синкретизма, нежели иудаизма. Мне кажется, если бы иудаизм там просто маски, которые одеты на главных героев еврейские, я думаю, если вся история в Китае происходила бы, то принципиально и китайские маски были бы там, принципиально ничего бы особо изменено не было бы, а ключевые идеи были бы такими же. Но вот до сегодняшнего дня большая часть мира следует вот этой идее эллинизма, синкретизма с какими-то еврейскими вкраплениями туда. Это тоже результат взаимодействия двух культур. То есть влияли друг на друга и те, и другие культуры. В дальнейшем этот процесс повторялся. В дальнейшем это повторялось и в Европе. Я хочу вам привести интересную вещь. Я вот что-то все говорю. Если кто-то хочет задать вопросы или сказать мне, что ты тут заправляешь и так далее, не стесняйтесь, товарищи, ко мне можно обращаться на «ты». Я вам приведу интересную историческую вещь. Это эмпирическая вещь истории. Как говорится, «Эйн макшен ала майса», в ешивах говорят. Не надо, можно что угодно говорить, но сомневаться в том, что реально произошло, как говорится, не приходится. Значит, смотрите, итальянское еврейство. Представители итальянского еврейства всегда были в довольно серьезной степени открыты культуре народа, в котором они жили. Большинство раввинов знали латинский язык, итальянский язык, общались там с нееврейскими товарищами. Он один, как рав Гедалия Шестак упомянул, Галилео Галилея, рабби называет один еврейский раввин, мудрец большой. Рав Сефорно преподавал кардиналам в Риме еврейскую грамматику. Рав Моше Хаим Луцата описывает эти лабиринты, которые используют венецианские дворяне у себя для развлечений и так далее. Люди были открыты этой культуре. Поэтому они, итальянское еврейство остается еврейским, несмотря на то, что они довольно открытый контакт имели с культурой итальянской вокруг. При этом, если мы посмотрим на евреев Испании, у них ассимиляция пошла, ну там, наверное, может, не совсем правильный пример, там жесткие условия для них получились, но вот евреи Германии, очень интересная вещь, они ничего общего с немецкой культурой обычно не имели, держались от нее подальше. И как только евреи Германии открыли для себя двери в немецкую культуру, еврейского в них начало оставаться очень мало. Они покатились по наклонной плоскости вниз, и страшнейшая ассимиляция была вплоть до перехода в протестантство. Что касается восточноевропейских евреев, евреев Украины, Польши, России, там вопрос, этот вопрос, он, а именно такой же, большинство евреев, проживающих в Восточной Европе, ничего общего с ни украинской, ни польской, ни русской культурой, ни имени языка этого толком особо не знали, они говорили на своем языке, жили в своих местечках, в своей автономии. Как только они начинали входить в контакт с русской культурой, допустим, Левитан, очень еврейский человек, самый русский из всех пейзажистов. Других товарищей их можно много перечислять. При этом у этих людей еврейство начинало снижаться вниз. Вот в чем секрет итальянского еврейства? Почему у них это не происходило? Почему в Европе восточной это происходит? Я должен опять здесь заметить, бухарские евреи, их одежда бесспорно отражает восточный вариант того народа вокруг них. Язык и блюда, не все, но многие. И музыка. При этом в довольно серьезном контакте у них ассимиляции практически никакой не было в другую религию. Может быть, небольшая и насильственная. Вот такая вот вещь. Мне тут говорят о некоторых вопросах. Я с удовольствием, давайте, прервусь на вопросы. Я, кстати, можно я отвечу, Мириам? Я отвечу на первый вопрос, который мне...
Конечно, можно. Только Анна... нужно, чтобы его озвучили.
Да, Анна М. Анна М. задала вопрос: заимствование от нееврейских, она имела в виду, наверное, культур, это искра святости. Анна М. в миллион раз права. Анни М. 5 с плюсом из глубины моего сердца. Маленькую заметочку я скажу вам, Анна М. Идея искр святости – это идея поздняя. Ну, вы ее, наверное, из любавических источников услышали, может быть, более ранних. Но она относительно недавняя. Вот что я замечу вам, что до разрушения храма евреи в общении с нееврейскими народами очень много говорили, влияли на них и обсуждали еврейские вещи и несли Тору в народы и так далее. С разрушением храма, вот как Талмуд пишет, запретили греческий учить и так далее, еврейский народ, которому надо было выжить среди народов вокруг, создал вокруг себя капсулу. И эту капсулу у нас в какой-то степени до сегодняшнего дня осталась. Потому что вокруг атмосфера была просто ужасная. Как только начинается гуманизм и ренессанс, появляются наши комментаторы, которые опять начинают говорить о месте евреев в народ, среди народов мира. В Талмуде мы редко эти вещи видим. Там мы видим капсулу. Вот, допустим, сейчас мы отмечаем с вами Омер, да? Филон Александрийский, для тех приверженцев хасидских философий, я вам одну прослоечку скажу, которую сейчас мы знаем из хасидизма, но она ее и упоминает, Филон Александрийский. Омер, по какой причине мы его приносим? Филон Александрийский, у которого сотни или тысячи греческих товарищей вокруг сидят, он говорит: мы евреи для мира, это все равно, что священник для города. Мы за весь мир приносим жертву. Это Филон Александрийский. Талмуд, когда обсуждает Омер, Талмуд говорит, что это благодарность Всевышнему за урожай еврейского народа в земле Израиля. Никакого референса на весь мир нету. Талмуд упоминает еврейский, причем у нас есть мицва, а другие менахот в Бет-Амикдаше можно муку откуда угодно принести. Омер только из земли Израиля. И еще мицва, чтобы был поближе к Иерусалиму. А теперь вы посмотрите, когда появляется, это стандартное хасидское объяснение, то есть уже когда изменяется ситуация, и евреи начинают переоценивать свое положение среди народов мира, опять такое же, как филонское объяснение, только уже стандартное хасидское объяснение, искры святости мы извлекаем и так далее. Это переоценка, она еще раз говорю, Анна 100% права, это переоценка, переосмысление роли евреев в общей человеческой культуре. Рав Авадия Сефорно, человек Ренессанса, первый, наверное, из наших комментаторов, может, Абарбанель немножко раньше него, который вот такого вот плана, и в их комментарии это прослеживается. Извиняюсь, ваши вопросы, я молчу.
А вот, посмотрите, там есть еще вопрос, секундочку, и я посмотрю, есть вопрос у меня в WhatsApp.
Я не спорю, мне показалось, что это... Да, что у христиан все переписывается. Все переписывается. Дайте я очки одену. Возраст уже не тот. Все, просто тупо все с нас и просто тупо переделано. Немного на свой глаз, чтобы не выглядеть. Ага, через копирку и так далее, и тому подобное. Но, значит, смотрите, дорогие друзья, считаю, что христиане про Йохевет М. Дай Бог здоровья, Йохевет М. Йохевет М. Это образы еврейские, маски еврейские, если вы вглубь посмотрите, квинтэссенция иудаизма – это служение Всевышнему через Тору и Мицвот. Это одно предложение, которое весь иудаизм обобщается. Христианство именно это отвергает. Никакой Торы и Мицвот, служение Всевышнему, они не признают. Все аллегорическая интерпретация, ничего соблюдать не нужно. Поэтому это первое. Поэтому ничего с иудаизма под копирку не перекопировано. Самые квинтэссенциальные вещи. Иудаизм – это программа жизни через Тора и Мицвот, как служит. Вот эта вещь отсутствует. Поэтому, еще раз говорю, эссенция христианства – это эллинистическая, классическая. В центре эллинизма! Вот его противоположность эллинизма и иудаизма. В центре эллинизма стоит человек. Все вокруг направлено на человека и для его блага, включая божества. Божества эллинистических религий – это силы природы. Человек служит им для того, чтобы ему они сделали что-то хорошее. Или чтобы защитить себя от чего-то плохого. То, что называется в иудаизме «шело лешем шамаим». В иудаизме, наоборот, в центре системы Всевышний. Все, что есть у нас, это средство для служения Нему. Демиург, вот это божество у Платона, философа известного, это божество, обслуживающее мир. Обслуживающие. Вот это вот идея. Смотрите, главный образ иудаизма – это Акедат Ицхак, где отец Авраам Авину готов принести в жертву своего сына ради Всевышнего. Главный образ христианства – опять, это не христианская идея, мы здесь обсуждаем, но я скажу, это крест, распятие, где по их идее отец, божество Бог, приносит в жертву своего сына ради людей. Это классический эллинизм. В своей квинтэссенции в центре стоит человек. Поэтому, извиняюсь, под копирку там копировались только маски. Исторические факты выведены под себя, как удобно и как нужно.
Это Йохевед продолжает.
А, окей, возможно. Как удобно и как нужно для их народа и так далее. Окей, но проблем. Okay. Барух, мы стараемся имена только называть, но не фамилии. Бывали казусы. Кто это сказал? Мирьям, это вы? Ага. А какой возраст?
Я вам буду помогать. Барух, давайте я вам буду помогать.
Пожалуйста, говорите.
У вас очень успешный сегодня дебют, потому что я получаю очень много комплиментов в ваш адрес. Я всех вам передам. И сейчас, во-первых, вопрос по теме. Друзья, напоминаю, что чат у нас открыт. Через 12 минут у нас урок Рава Грилюса. И пишите пока, пожалуйста, по теме. Потому что тут уже пришли вопросы по шаббату. Это не совсем нам подходит. А вот интересный вопрос от Якова. Вопрос уважаемому доктору Йоабу. Не является ли слово «афикаман»? Не связано ли оно с понятием «легафик эт гаман»? То есть получение еврейского десерта мана.
Окей. Дай Бог здоровья Якову, который задал этот вопрос. Яков молодец, он изучал Вавилонский Талмуд, и он дает то, что называется у лингвистов народную этимологию, фольклорную этимологию, когда люди, не знакомые с греческим языком, пытались объяснить термин греческий на арамейском языке. И это то, что Вавилонский Талмуд дает. Афику вынесите, ман что-то. Афику ман. Или есть что такие, афику миней матика. Вынесите какие-то виды десерта. Это, я знаю эту вещь, но это, смотрите, дорогие друзья, я вам такую вещь скажу. Мой учитель, доктор Хаим Гугенхаймер, так мне говорил. Тот рош ешива, который не знает греческих терминов и латинских в Талмуде, не имеет права преподавать еврейским людям Талмуд. В Мишне греческих терминов намного больше, чем арамейских. Настолько намного, что за голову можно схватиться. Я вам приведу только один пример одного величайшего человека еврейской истории. Рамбама, моего любимейшего, Маамин Гагадол, великий верующий еврейского народа, Рамбам, с его любовью к греческой культуре и философии. Рамбам греческого языка не знал абсолютно. Он фактически я не знаю вообще то, что он говорит, это греческое или нет. Он был, находился под, он образовывался у там Ибн Баджи и там других арабских философов своего времени. Все, что он читал, было на арабском. Он не знал греческого языка абсолютно. Так вот, когда Рамбам встречает в Мишне греческие термины, а он языка греческого не знает, он, к сожалению, пытается сделать ту же самую вещь и дает их объяснение с арамейского, и очень часто неправильно. Так, допустим, слово «истанис», астенос греческое, слабый, астеник. Любой из вас, кто русский язык нормально изучал, знает слово астеник по-русски, слабый. Стенос, сила, стенокардия, стенос. Астеник, слабый. Истанис, в иврите современном нежный переводят. Рамбама, допустим, Перуша Мишна Йод объясняет от слова цина, холод, что этот человек боится холода. Ну, говорит, слово цина на цаде, но цади как сэжи, говорит, произносится. Исто не значит, что он холода боится. И таких мест очень много в его комментарии. Вот такая вот вещь. Знаете, я такую шутку всегда всем говорю. Я вам скажу, моя фамилия Йоабов. Я дедушку свою спрашивал, когда я не знал ничего по-еврейски особо много. Откуда у нас фамилия? Дедушка мой переводил ее с персидского языка. И говорил, ов, на персидском это вода. Я говорю, а ю вначале что это означает? Он говорит, ну, наверное, это особая вода, говорится. В действительности мы знаем имя Йоав, так звали моего прапрадедушку, это означает Всевышний мой Бог. Мне этот ивритский перевод намного больше нравится, чем особая вода. Вот так вот скажу тоже дорогому Якову, эпикомион. В Мишне ищите в первую очередь греческие и римские корни. Вавилонский Талмуд часто дает арамейскую народную интерпретацию. Все. Следующий вопрос, если есть.
Дорогие друзья, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы, не стесняйтесь. И, во-первых, просьбы повторять еще такие же уроки в таком же духе. Это, конечно, зависит от вашего интереса, дорогие друзья. Если вы проголосуете, попросите еще продолжение, то, конечно, будет. Во-вторых, я вас всех приглашаю. У доктора Юабова есть очень классный цикл, называется «Прослойки». Он уже здесь употребил это слово, но я должна всем сказать, открыть секрет, который вовсе не секрет. На канале YouTube Толдот, я сейчас попытаюсь вам до конца урока скинуть ссылочку, есть видео, такие небольшие ролики, где-то от 10 до 20 минут, плюс-минус, которые доктор Юабов делает с периодичностью где-то раз в неделю. Очень вот такие вот интересные находки. Он ими делится с тем же чувством юмора, с той же энергичностью и с блеском. Поверьте, стоит, очень стоит. Или поищите в Ютубе просто на канале Толдота, поищите по имени Борух Юабов и найдете обязательно. Сейчас я постараюсь. Секундочки, да, вот.
Мирьям, если вопросов нету, я бы хотел...
Давайте продолжайте пока.
Завершаем. Но я хочу одну минуту просто из всего сказанного. Сов давара кол нишма. Главное, как говорится, я знаю пароль, да, я вижу ориентир, как там поется в советской песне, русской песне известной. Мне кажется, в этом море различных культур фильтр и ориентир должен быть следующим. В центре системы мировоззрения должен находиться Всевышний. И все остальное, что есть у нас, включая и языки, и знания, будь то научные, будь то лингвистические, исторические, психологические, и так далее, должны использоваться на служение Всевышнему, потому что таким образом это пройдет через фильтр Аллахи, и она от нас отсеет то, что приемлемо, а что неприемлемо в еврейском народе. То есть наша Аллаха и есть тот фильтр, который позволит нам еврейское сохранить и лучшее нееврейское использовать, но не мусор, который там может с ним прийти, приберечь. Аллаха. Кстати, я обещал Мирьям, что я вытащу кролика из рукава. Вы знаете, что, для чего используется эта фраза «красота Шема»? В шатрах, извиняюсь, красота Яфета в шатрах Шема. Согласно Талмуду, Рабан Шимон бен Гамлель говорит, это греческий язык, на котором читается Тора публично в синагоге, и там служба ведется, молитвы ведутся на греческом языке. Он называет такие синагоги в Иерусалимском Талмуде эллинисти. То есть перевод Торы на греческий язык, он называет красота, слова, язык Шема, язык Яфета в шатрах Шема. При этом мы знаем из Мегилат Таанит, из Масехет Мегила в Талмуде, что пост 8-го Тевета был, что это траурный день. Филон Александрийский нам говорит, что в Египте в его времена праздник праздновали в этот день в Египте, что Тора была переведена на греческий. В Израиле пост был по этому поводу. Вы видите, какое неоднозначное отношение к культурам. С одной стороны, это красота Яфета в шатрах Шема, с другой стороны, пост по этому поводу делают. Еврейский подход к культурам народов вокруг себя был всегда неоднозначный. И в периоды войн ограничения большие становились. В периоды более-менее дружбы эти капсулы как-то растворялись и раскрывались. Мы, скорее всего, с вами живем именно в один из таких вот периодов потепления, может быть, небольшого. Так или иначе, именно в этот период, наверное, иногда надо быть более осторожным. Так или иначе, я желаю всем хорошего, веселого, счастливого Песоха, здоровья. И, пожалуйста, как говорил Любавический Ребе, помните, что дети наши – это не Корбан Песах. И если они бедокурят и делают там дома что-то нечистое, не значит, что их надо за этого терроризировать.
Амен, спасибо. Спасибо
вам большое. Всем счастья, здоровья и, как говорится, вам в первую очередь.
Амен, спасибо большое. Большое еще спасибо. Также, действительно да. Был.
Угу. Спасибо большое человеку, который меня со всеми вами вообще познакомил, рав Гедалья Шестак, мой друг и учитель. Дай Бог ему здоровья и счастья, и пусть он больше служит еврейскому народу. Здоровым и счастливым.
Амен, амен, спасибо, спасибо вам большое. И действительно, очень-очень классный был урок, очень классный дебют. Сможем ли мы продолжить, уже зависит от решения, я думаю, нашего лектора, потому что не совсем это удобное время для него, потому что это разгар рабочего времени. Не обессудьте, если вдруг продолжения не будет. Но поищите его в Ютубе, вот эти называются ролики прослойки, и вы не пожалеете. Спасибо вам большое.
Всем добрых удач, всего хорошего и большое спасибо Толодот за их великолепную святую работу, которую они делают в еврейском народе. Низкий поклон вам. Спасибо. Хаг Самеах. Скульшаем работу.